Гастроном ФМ на радио Пилот.
В эфире Гастроном ФМ, наш партнер и друг, сеть салонов «Любимая кухня», ООО «Любимое дело».
Ну давай, о чем сегодня будем с тобой говорить?
А сегодня мы поговорим о консервах.
О, вот это романтик-то. Я сразу вспоминаю кильку в томатном соусе, которая выстраивалась в пирамиды в наших маленьких городах, в магазинах.
У нас сейчас вот такое представление о консервах, что, ну вот, когда нет ничего нормального, значит, можно съесть консервы.
А это типа не так.
А это было так далеко не всегда. А давеча произошел смешной случай. Где-то на Кипре содержатель небольшой рыбной лавочки, рыбак по совместительству, вытаскивал вместе с уловом всякие, значит, там вот запечатанные амфоры и в интерьерных целях украшал ими свой магазинчик. И когда к нему пришла какая-то комиссия, что-то там проверять, значит, они обратили внимание на эти амфоры, и сейчас человеку шьют сразу несколько статей по результатам этой проверки.
То есть не поделился кладом с государством?
Не поделился кладом с государством, незаконно добыл этот клад в, понимаешь, прибрежных водах. Но самая главная статья, которая вот эта самая, это незаконная продажа консервов. Это вот ему как бы впаяли.
Инкриминируют.
Да, после того, как провели экспертизу, оказалось, что это действительно консервы.
А что там было-то?
Значит, в одних амфорах были томаты, залитые оливковым маслом, и анчоусы в рассоле.
И только не говори, что их можно есть.
Вот тут вот есть нюансы. Есть совершенно отвязные люди, которые утверждают, что в принципе законсервированный продукт может жить бесконечно.
Мне кажется, это те, кто заплатил очень дорого за древнюю амфору, и ему теперь бы не очень удобно, у него вот такой когнитивный диссонанс.
Это правда. Значит, я немножко развенчаю с точки зрения технологии этот миф. Знаете, вот говорят, что там вот нашли консерву, там она еще со времен войны лежала, не упоминают какой, может, 1812 года, и съели всей деревни, и было всем хорошо и вкусно. Значит,
никого не пучило и не взрывало.
Да-да-да, консервы, друзья, они живут своей жизнью даже после того, как их в эту банку закатают.
И все откачали.
Да, значит, вне зависимости от того, сколько там, значит, жира, слоев жести и так далее. Продукт, он все равно стареет внутри. То есть вы можете, конечно, это открыть и можете даже попробовать, а если вот сильно прижмет, то даже съесть, но
пользы никакой.
И удовольствие тоже. А вот риска большая масса. В самом лучшем случае человек будет летать на реактивной тяге достаточно высоко.
Да, как Гарри Поттер тот самый.
Но продолжая про Древний Рим. Вот,
давай мы про него уже закончим, коротко и емко. Хорошие были консервы в Древнем Риме или нет?
Я бы попробовал.
Все, спасибо.
Гастроном ФМ на радио Пилот. Гастроном ФМ на радио Пилот.
Гастроном ФМ продолжается. Не успели мы с Древним Римом разобраться. Будем делать это прямо сейчас.
Древний Рим с точки зрения консервации был, конечно, впереди планеты всей. И за ним, я думаю, даже современная консервная промышленность угнаться совершенно не может.
Но это же совершенно другой тип консервации был.
Значит, если сейчас в основном у нас два вида консервов на рынке, это в стекле с баночкой, с крышечкой сверху, и в банке, то есть в жестяную банку закатывается некий продукт.
Так.
Вот. То тогда этих консервов было по видам сосудов. Были широкие амфоры, были высокие амфоры, были кадушки, были бочонки, но все это вертелось вот вокруг дерева и глины. Самой популярной консервой Древнего Рима был, конечно, соус гарум. Это типа нашего...
Гарум?
Гарум. Типа нашего современного тайского рыбного соуса, но с извращениями.
Куда там уже дальше?
Очень просто. Значит, после того, как эта рыбка сквашивается, значит, они вот эту вот жидкость отфильтровывали и настаивали в ней черти-че и сбоку бант, начиная от устриц и заканчивая лепестками фиалок.
То есть вот вьетнамцы и скандинавы — это потомки древних римлян.
Безусловно. То есть всю прелесть этого соуса вы можете, наверное, оценить, если возьмете вот сейчас вот рыбный тайский соус, положите в него чего-нибудь, поставите в теплое место.
А что теплое? Вон на подоконнике
подсолнышко. Да, и подождете примерно полгода. Вот. Сейчас на останках Древнего Рима в Италии самой популярной консервой являются те же самые анчоусы, но только уже соленые, не ферментированные, очень вкусные, которые они активно используют во многих блюдах.
Ну, расскажи про свою любимую консерву тогда уж.
Моя любимая консерва... Мне очень сложно.
Смотри, глаза-то закатил.
Да, это же прям
и
вот...
И представил
вот,
себе иконостас. И пошел по полочке пальцем тыкать вот это, вот это, и вот это, и на ночь, и на утро.
Если помните фильм «Кавказская пленница», там Вицин между Никулиным и Моргуновым бился на дороге, значит, не знаю, куда податься. Вот примерно это я сейчас. Потому что я консервы люблю, я на них вырос, советское детство. А когда я открыл для себя мир зарубежных консервов...
Песто, например.
Правильном смысле.
Например, песто, повторюсь.
Я бы это очертил шире. Я бы сказал, что это соусы. Великие соусы, друзья. Вот ты берешь баночку, открываешь ее с таким легким чпок. Вот.
Чпок?
Чпок.
Чпок.
Да, а оттуда запах же, запах, он прямо, он же струится, и ты уже начинаешь думать, вот идти варить, значит, пасту, или прям так вот сейчас вот взять ложку.
И вот эти вот оливки с пекарином.
Оба-на. А слушайте, а помидоры, что со мной делают вяленые, это же невозможная вещь. То есть
тебя вытягивает.
Смотришь на них, их много. Вот ты взгляд только чуть отвел, и вроде прошли секунды. Смотришь, их половины уже нет. Ну,
это мы к чему ведем? Это... Что современные консервы, да и итальянские, например, так ведь это даже не то чтобы вред.
Это ж даже и польза.
Вот. Гастроном FM на радио Пилот. Гастроном FM на радио Пилот.
Я бы вообще вот начал немножко опять издаля и сказал бы, что консервы — это гораздо большая польза, нежели сомнительные свежие продукты. Холодильники в нашем быту были не всегда. Вот вообще вот в быт они вошли только с 60-х годов прошлого века. То есть по сути у нас с холодильниками вот эта вот любовь всего 60 лет продолжается.
До этого были ледники.
Да, это у кого они были?
Ну, говорят. Говорят, были ледники.
Вам нужно было нанять людей, которые нарежут лед, его привезут.
А перед этим выкопают ямку.
Да, значит, сложат вам его в специально оформленном помещении, подвальном, очень глубоком, для того, чтобы у вас лед сразу не растаял. И вот уже после этого вы можете этим ледником совершенно спокойно пользоваться. Скажем так, не всем по карману было. Значит, когда консервы начали свой победоносный ход, вообще вот расцвет консервов...
А это так, идея... ну, дай угадаю, конец 19-го.
Конец 19-го века.
А все, у нас же две даты, ну, два мезозойских периода. Древний Рим и конец 19 века.
Ну, принципе, что правда, да. То правда. Даже мебельщики известные, типа Чиппендейла, производили специальные шкафы для консервов. Они стоили как Боинг.
А что в них особенного?
Это был предмет гордости хозяйки.
А, ну то есть они функции никакой толком не несли, кроме хранения.
Да, это достойное обрамление коллекции консервов, которую было принято показывать гостям и говорить.
А есть не было
вот,
принято?
Дорогие гости, нищеброды, значит, что у нас вот есть? Вот в любой момент времени я могу взять вот черепаховый суп с полочки.
А, я помню твой рассказ. То есть вот черепаховая консерва, расскажи про нее. Это же ведь вообще огонь.
Слушайте, ну вот я сочувствую всем черепахам. Сразу скажу.
Значит, ну ты из этих...
черепахи наши все. Угу. Их уже осталось мало. Друзья, не стоит повторять
на
эту штуку.
На тот момент их было дофигу, поэтому немножко как бы успокоимся.
Вот. Но черепаховый суп — это была такая попытка хоть каким-то образом довести съестное из индийских колоний до Англии. Да, для того, чтобы накормить. Потому что обычный суп не имело смысла ввести, но он дешево стоит. А вот черепаховый таки да.
И во что его загоняли?
Вот, сначала это были такие специальные, богатые, толстостенные, железные кастрюльки, которые накрывались обычной крышкой, заваривались, значит, залуживались, скажем так, металлом. И после того, как вы вскрывали эту...
А чем? Автогеном?
Нет, почему? Вы его ставили на угли, оно там сплав этот размягчался, олово-то, значит, вы его аккуратно снимали, и потом эту кастрюльку можно было использовать в домашнем
быту. Сколько стоило?
Порядочно стоило.
Ну, вот тот момент, когда ты снимаешь...
Гастроном FM на радио Пилот.
Давай продолжим про богатые консервы. Как ты сказал, дорогими были из черепахи, а дешевыми были в свое время из омара, лосося.
И устриц.
Ну, это вот то самое, чем кормили рабов.
Вот, мало того, наемные работники в Соединенных Штатах в свое время предъявляли требование, чтобы мясо было не реже одного раза в три дня, потому что в остальные дни ушлые хозяева норовили, значит, наемных работников накормить омарами, которые стоили, ну, чуть дороже, чем ничего.
То есть это была падаль. Ну, как и сейчас, в общем.
Очень много их было в то время, значит, а потом их поголовье сократилось, и они сразу моментально стали у нас деликатесом.
Слушай, ну почему их-то в консервы стали изначально закатывать? Может быть, стоило морковку попробовать, я не знаю, там... свинью.
Как-то так вот повелось, что больше всего упор в консервной промышленности был на сохранении именно животного белка. То есть мясо, рыба и молоко. С овощами начали активно прям вот работать уже в середине 20 века, а так они были на уровне тоже деликатесов. То есть, в частности, хорошо известны французские овощные консервы, маринадах, это вам...
Мне из французских все-таки нравятся мясные консервы, да. Потому что их паштеты очень похожи на мясо, а не на гомогенизированную кашу, как обычно.
Это правда, но...
А в хлебушке?
Остались воспоминания о специальных консервных лавках, которые находились в самых пафосных кварталах Парижа. Где, например, можно было заказать штучные маринады для корнишонов.
Это
как? То есть не так вот просто тебе. А корнишончик в маринаде из виноградного уксуса, настоянного на земляничном листе.
Это проверенный рецепт или просто выдумка?
Нет, это исторический факт.
И вкусно ли?
Я не пробовал.
Чувствуешь, что как-то у нас какая-то гипотетическая программа.
Ну, видите, в чем дело? Для удовлетворения высоких вкусов требовались большие деньги. Таких людей было немного, поэтому...
Ну, давай про порядок цен. Ну вот ты пошел заказать себе единичный рассол, чтобы его закатали в баночку, чтобы ты вот зимой французской, холодной, когда ты двинул на Москву, да, ты мог открыть и там вот это нюхнуть в одиночестве.
Точные цены не сохранились, я могу лишь предположить, что это было, ну, весьма и весьма ощутимо, но на уровне, например, вот заказать ящичек там из 12 банок таких вот корнишонов могло стоить, как купить целую корову.
Корова, корнишоны.
Да.
Стоит ли такой выбор перед человеком, который заказывает корнишоны? Нет.
Потому что корова у него и так есть.
Да и не нужна она ему.
Да. Вообще, сейчас, на текущий момент, вот только по ГОСТу у нас в стране, даже не трогая нашу дорогую за границу, да, выпускается около 600 видов консервов.
Мать моя.
Да, очень разных. Я думаю, что некоторые из них вас бесконечно удивят, но об этом мы, наверное, расскажем в следующий раз.
Хорошо.
Гастроном FM на радио Пилот. Гастроном FM на радио Пилот.
И финальный рассказ о консервах. Мы про них узнали от Якова Михайловича практически все, но давай удиви нас.
Слушайте, ну вот наиболее мне импонируют мясные паштеты из всей консервации. Ну, хорошие паштеты. Вот как определить хороший паштет от плохого паштета? Прежде всего по составу. Если вы берете в руки паштет, баночку, значит, смотрите на состав, и там больше там 5-6 составляющих в нем есть, то, скорее всего, это паштет нехороший.
Не наш.
Да, в правильном паштете, как правило, содержится, если это мясной паштет, то это мясо, это сало, жир, специи, ну и, собственно говоря, все.
Печень.
Вот. Если это печеночный паштет, то там может содержаться сама печень обжаренная, сливочное масло.
И ее друзья.
Да, ее друзья, яичные желточки, вот эти, которые добавляют.
Ну хорошо, вот мы, допустим, не очень верим тому, что пишут в составе. Можно ли по запаху или по консистенции на глаз, так сказать, определить качество консервы мясной?
Очень просто. Если вы видите продукт в стекле, то, скорее всего, фуфло в стекло закатывать не будут.
Оттуда на вас смотреть никто не будет.
Да, просто потому, что вот совсем уж дрянь в стекло расфасовывать просто нерентабельно.
Ну, давайте себе и представим цену на стекло. Раза в два, а то и в три выше, чем на непроглядную консерву. Давай про то, что можно приготовить. Самому.
Самое шикарное, конечно же, из консервных вещей меня опять уносит в мое босоногое советское детство. Я вспоминаю приятные и очень сказочные бутербродики из ржаного хлеба со шпротами, с лимончиком.
Ну вот не с теми из Калуги шпротами, а с теми из Риги.
Да, с перышком зеленого лука. И тут мы немножко остановимся для того, чтобы понять разницу между Калугой
и Ригой. А я вот недавно понял. Я же, знаешь, купился на вот этот вот шрифт, который вот как на рижских, да? А потом-то я уже увидел, что это, но уже было поздно.
А татушки, а да. Значит, друзья, правильная шпрота – это, во-первых, порода рыбы. Начнем с этого. А шпротинка, она вот вылавливается, моется, подсаливается.
Моется.
Потом аккуратно, значит, вот так вот подвяливается, будучи подвешена за головочку за свою. Потом она чуть-чуть подкапчивается. Потом она укладывается в баночку и заливается ароматным маслицем, в котором она выдерживается не менее полугода.
Все сказал.
Да. А в Калуге, я жутко извиняюсь перед этим уважаемым городом, может, там еще Воронеж, Ярославль рядом, не знаю, там тоже промышляют такой ерундой. Значит, берут несчастную кильку, заливают ее жидким дымом, потом беспородным растительным маслом.
Ну, слушай, ну, может, не всегда.
Может, не все. Но хотите ли вы рисковать?
Ну, это да.
Поэтому, опять же, работает тот же самый принцип. Берете шпроты в стекле. Производители уже навострились, и правильная шпрота, она должна быть крупна, ясноглаза, она должна быть приветлива по вкусу и совершенно зачудительно пахнущая по вскрытию баночки. Вот. Она упакована уже в правильную, достойную упаковку.
Все, да? Это
да.
И был рецепт.
Да.
Молодец, медаль тебе. Все, пока.
До свидания, друзья.
Партнеры нашей программы – сеть салонов «Любимая кухня», ООО «Любимое дело».
Гастроном FM на радио «Пилот».